«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
Ну что ж, мы начинаем нашу программу, и сегодня 10 мая, и перед 9 мая у нас очень часто с достаточной периодичностью возникает желание и у государства, но я уж не говорю об обществе, все-таки решить проблему, у нас сейчас проблему льгот ветеранам, жилья ветеранов. Ветеранов все меньше и меньше становится, но от этого проблема не становится менее сложной. Мы сегодня пригласили в нашу студию Раису Васильевну Кармазину. Здравствуйте, Раиса Васильевна. Члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от «Единой России». И у нас в гостях Владимир Иванович Василец, кандидат социологических наук, президент Центра социальных инициатив. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Давайте сначала определим, вот, насколько крупной категории вот, российских граждан мы имеем сейчас дело, насколько разные все-таки в социальном плане, ну, возраст почти у всех уже очень серьезный, очень большой. Вот с кем мы имеем дело сейчас, Раиса Васильевна? Вот.
Если говорить о ветеранах войны, ну и прежде чем эту тему затрагивать, я бы хотела всех поздравить, всех граждан России и в первую очередь ветеранов войны, участников войны с нашим светлым большим праздником, с Днем Победы. Ну и если открывать эту тему по ветеранам, конечно, надо, наверное, акцентировать в первую очередь вопросы, те проблемы, которые на сегодня не решены по ветеранам Великой Отечественной войны, по инвалидам Великой Отечественной войны. Я бы коснулась и темы труженики тыла, потому что это та категория, без которой бы и они тоже ковали победу наравне как бы и с участниками боевых действий. Конечно, они не в таких как бы условиях были, но они своим трудом ковали тоже победу. Какие вопросы на сегодня как бы вот плачущие и нерешенные? Это, конечно, обеспечение жильем. Обеспечение жильем инвалидов войны. Значит, и если говорить о таких инвалидах, то где-то 55 тысяч у нас таких инвалидов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
А вот скажите сразу, Раиса Васильевна, вот улучшение жилищных условий. Это инвалиды, которые и ветераны войны, которые живут где, в каких? Есть ли те, которые живут в коммуналках? Есть ли те, которые живут в ветхих домах?
В ветхих домах. Есть те, которые проживают в частном секторе, да? Он тоже может быть ветхим.
Это ветхий дом.
И знаете еще, как может быть? Он есть дом, но он без удобств, без воды, да, без холодной, горячей, без центрального отопления.
А пожилой человек это уже не может.
Уже не может этого сделать, да, обеспечить. И поэтому вот такая проблема есть. И вот как она будет решаться? Докладывая, вот мы утверждали, значит, премьера Владимира Владимировича Путина буквально 8 мая.
Да.
Он подробно остановился на этой теме, и мы с вами знаем, что последние указы его были о том, чтобы обеспечить инвалидов войны жильем к 65-летию полностью и обеспечить автомобилями тех, кто как бы по состоянию здоровья может пользоваться этим автомобилем, либо выдать денежную компенсацию. И он обратил особое внимание. Мы подходим ответственно, значит, и средства, все у нас для этого есть. Эту проблему нужно как бы нам решить окончательно. Значит, ну, если говорить, следующая тема, это как бы труженики тыла. С принятием 122-го закона у нас труженики тыла перешли на обеспечение как бы на субъекты Российской Федерации. И вот мы и от партии «Единая Россия» подавали свои предложения с тем, чтобы их все-таки финансировать, и чтобы шли эти субвенции, субсидии из федерального бюджета. И вот комитет по ветеранам, возглавляет у нас Николай Дмитриевич Ковалев, они эти вопросы рассматривают у себя, и у них есть наработаны перспектива как
это
бы законотворческой деятельности.
Возможно это сделать оперативно, потому что время не терпится.
Я думаю, что это как бы возможно было бы решить, и для этого нужно работать. У них такая работа ведется в комитете. Значит, следующая тема, на которой бы я хотела остановиться, мы сказали за автомобили, мы сказали за жилье, и вопрос возникает, есть ли деньги? Деньги есть. Вот на автомобиль уже израсходовано 1 миллиард 800 миллионов рублей, значит, требуется еще 3,5 миллиарда рублей. Деньги как бы в бюджете есть. И почему как бы у нас получилась, ну, заминка или необеспечение, вот пробел, не выделялись в натуре автомобили? Потому что Серпуховской завод приостановил выпуск АКИ. У нас и деньги в бюджете были, но мы не смогли реализовать реализовать. Поэтому и то, что касается жилья, и если говорить в целом о всех ветеранах, да, то их у нас где-то 5 миллионов. Если говорить о ветеранах и боевых действий, то их где-то 850 тысяч человек у нас в стране, вот в нашей России. Проблема вот в чем. Я думаю, что здесь не только федеральный центр должен заниматься этой проблемой, но и субъекты Российской Федерации, и муниципалитеты.
То есть, с одной стороны, не перекладывать всю тяжесть, как это у нас было с 122-м законом, очевидно, всю тяжесть на региональные бюджеты, которые очень разные. Одно дело Москва, другие...
Очень вы правильно говорите,
вот.
Да.
И, а с другой стороны, здесь разумно распределить усилия.
Да.
Разумно, и чтобы инициатива исходила...
Вы знаете, вот я на примере Красноярского края вам хочу привести пример. У нас губернатор Хлопонин Александр Геннадьевич, законодательное собрание, приняли программу до 2010 года обеспечить всех тех граждан, которые нуждаются в социальном жилье и выделены под эти на трехлетку деньги. Проблема, знаете, в чем? Нет проектных организаций, и отстают, значит, у нас промышленность строительных материалов. То есть не позволяют мощности выпускать строительные материалы для того, чтобы строить. И вот уже год прошел, мы же контролируем, как интересуемся, в какой стадии.
А вот здесь федеральный мог бы как раз помочь перераспределение, потому что он, где густо, где пусто, есть огромнейшее строительство.
Владимир Владимирович Путин об этом говорил как раз. Он говорил еще об одной проблеме, что у нас одни и те же объекты строятся за рубежом, и у нас в стране почему-то у нас они в разы по стоимости выше, нежели в других странах. И проблема здесь в том, что у нас СНИПы действуют советских времен, и мы неоднократно их коэффициенты увеличиваем, 3000 коэффициенты, то есть мы до сих пор, у нас нет вот этих норм единичных расценок, СНИПов, нужно срочно все это делать, и он об этом говорил, как бы о перспективах работы
Понятно.
Правительства.
Раиса Васильевна Кармазина, и теперь я хотел бы Владимир Иванович спросить. Владимир Иванович, как вы вот охарактеризуете социологическую с экономической точки зрения проблему сейчас, естественно, она нуждается в решении очень быстром, оперативным, потому что речь идет об очень пожилых людях сейчас. Вот с какой социальной категорией мы имеем дело?
Ну, я должен, прежде всего, присоединиться к поздравлениям Раисы Васильевны в адрес ветеранов, участников, инвалидов и всех пожилых людей, кто принимал участие в боях за нашу Родину. Должен сказать, что вот наш центр социальных инициатив, он создан в 2003 году для проведения конкретных мероприятий, направленных на адаптацию социально защищенных слоев населения России в современные условия жизни. И поэтому мы, безусловно, проводим социологические исследования, но прежде всего мы занимаемся, так сказать, конкретным делом. То есть мы эти исследования делаем не теоретически, а на основании собственных своих, так сказать, дел.
Да.
Ну, в частности, мы ведем активную работу в регионах, где созданы наши подразделения, но в основном это Московская область. Почему Московская область? Потому что в Московской области созданы приоритетные условия для всего этого, в отличие от других регионов. Принято несколько законов, в частности, закон о льготном налогообложении, который позволяет организациям, типа нашей, иметь приоритеты, преференции для того, чтобы работать по социальным программам. В частности, у нас заключен договор с Министерством социальной защиты населения Московской области. И на основании всех этих договоров мы сделали несколько конкретных дел. В частности, открыли клуб пожилых людей, центр дневного проживания, пребывания пожилых людей на 70 человек в поселке Развилка, где организовано питание, досуг, встречи по интересам и так далее на 70 человек. Такой же центр вот открыли мы недавно, это в Троицке, в Мосрентгене. Центр ежедневного социального обслуживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Значит, на центр, который в Развилке, мы потратили около 5 миллионов рублей. И вот на этот центр потратили 10 миллионов рублей. И вот эти деньги, они как раз пришли от этой льготы, которая дает возможность нам работать по данной программе. Должен сказать, что здесь мы охватили не только участников войны и ветеранов. В поселке Филимонки мы сейчас строим приют для детей беспризорных, безнадзорных. То есть это будет целый комплекс. Приют, детский дом и центр профессионального обучения. То есть мы освоили начальный этап. И вот здесь я бы хотел сказать, что возникают определенные, так сказать, заминки в связи с тем, что не хватает средств для более быстрого освоения всех этих объемов. И вот я хотел бы затронуть вопрос, я к социологии еще вернусь немножко позже, затронуть вопрос о социальной ответственности бизнеса в этом вопросе, потому что я понимаю, что нужно выставить приоритеты людям богатым, чтобы они участвовали в социальных программах, но, к сожалению, вот, допустим, в нашем случае пока нам никто не помогает.
А как побудить? Вы знаете, я столкнулся с этим, с этой проблемой, вот мои друзья столкнулись, которые очень много занимались, знаете, чем? Это не совсем сейчас вот по теме, но очень показательно. Занимались выпуском программ и обучающих, и художественных программ для слепых детей. И это прошло рассказы о странах, рассказы о своей стране, рассказы о явлениях. Там вот было. Это очень важно для детей, которые не видят. И вы знаете, с удовольствием на это откликнулись. Там японцы откликнулись, немцы откликнулись. И чрезвычайно было трудно как-то иметь дело с нашими предпринимателями. Вот почему-то вот такие очень трудно. Но я думаю,
можно,
что я вам
вклинюсь,
не
вклинюсь,
спасибо, пожалуйста.
В силу того, что я все-таки в бюджетном комитете, и у нас есть налоговый подкомитет. Вы знаете, для того, чтобы участвовал бизнес, у него должна быть мотивация. А вот такой мотивацией могли бы быть преференции со стороны государства, если они участвуют, если бизнес участвует в программах, да, обеспечения жильем ветеранов, да, либо строительством вот, домов ветеранов, да, и это государство бы таким предприятиям, организациям предоставляло бы налоговые послабления. Тогда у бизнеса появляется мотивация к тем, чтобы участвовать вместе с государством. Значит, потому что налоги на сегодня у нас очень большую нагрузку несет бизнес именно по налогам. Хотя очень много сделано, да, было 120 с лишним налогов, мы сейчас снизили, у нас остались налоги такие, которые... И тем не менее, и Владимир Владимирович об этом говорил, и Медведев говорил в Красноярске на экономическом форуме, что нам нужно совершенствовать налоговую систему. И в том числе должна быть мотивация и в пенсионном обеспечении, и в обучении, да, и в наших учреждениях социальных, которые предоставляют услуги населению, их надо срочно освобождать от налогов, потому что это рост цен.
Очень часто располагающие средствами и компании люди не знают, знаете, так, как это провести. Вот как это провести, вот как это осуществить.
Ну вот,
потому что сразу начинается, да, а это согласен. Куда, а это отсюда, а это зачем?
Ну вот я еще раз хочу сказать, что в Московской области такой механизм создан. Угу. То есть те организации, которые сотрудничают с организациями, вот, которые я возглавляю, они имеют льготу по налогу на прибыль, но в региональный бюджет. Но здесь, понимаете, в чем дело? Здесь все же в голове. Мы потеряли традицию меценатства. И это состояние души, это не зависит от количества денег. Иногда люди, имеющие значительно меньше денег, они участвуют в благотворительности. Люди супербогатые участвуют в программах, может быть, красивых, но они не являются как таковыми социальными.
Ну, должен сказать для честности, что очень многие занимаются тем, о чем мы громко не слышим никогда. То есть очень серьезными, хорошими вещами занимаются.
Да, да, согласен с этим, да.
Так, давайте вернемся сейчас к... Вот вы сказали, Московская область. Вот это такой регион, где существует вот значительное количество, все-таки есть и ветеранов, и которые условия, вот то, о чем вы говорили, и частный сектор, и небольшие города, и ветхое жилье, в какой-то степени существует. Я думаю, что по стране тоже очень много, именно не в городах. Есть еще много ветеранов, которые прибывают.
Именно проживают как раз в малых городах, я бы так сказала, в районных центрах и в деревнях. инвалиды войны, те, которые участвовали как раз в боевых действиях. Вот очень хороший опыт у нас есть в нашем Красноярском крае, могу привести пример, это Каратус, поселок городского типа, где был построен дом ветеранов, где как раз таких деревень есть, прямо они семейные приехали, им выделили квартиру со всеми удобствами, там есть медицинские работники, там есть прачечная, там все есть, и этих людей обслуживают. Такой же дом ветеранов, но он был раньше сделан в Уярском районе. То есть в Красноярском крае у нас такое есть. Есть дома ветеранов нового типа, которые построены, и туда как раз люди поселяют со всеми удобствами и с медицинским обслуживанием. Но я бы еще тему продолжила вот какую. Мы говорим о ветеранах и о людях тех, которые уже преклонного возраста. Мы говорим о тружениках тыла. Вот если говорить, исходя из приемов граждан, то труженики тыла очень обижены тем, что до 32 года человек, кто родился до 32 года, он является тружеником тыла, у него есть надбавка, она небольшая, есть льготы. Все те, кто родился в 32 году, допустим, 0,1 минуту 1 января 32 года, он уже таковым не является. В одну минуту может быть разница, и людей гложет эта обида.
А вот, работали,
работали вместе. Работали, да, работали вместе.
Особенно на селе.
Да. Следующая тема здесь же присутствует. У нас есть репрессированные, есть дети репрессированных. Например, в Норильске родился ребенок в 57-м году, когда отец был расконвоирован. Он жил в полной семье. После рождения семья переехала уже в места более теплые, допустим, на Северный Кавказ. И этот ребенок 57-го года, он является ребенком репрессированным, потому что он родился в этих местах. А те дети, которые родились до войны, 38-го года, во время войны, их отцы погибли на фронте, они никто в этой жизни. И есть письма, я их храню, очень много, на встречах. Люди говорят: Ресна, ну вы как бы, ну справедливый человек, ну почему существует такая несправедливость? Мы жили не в полных семьях, мы не получили достаточного образования, мы очень много работали физически, и к нам, у нас нет никаких льгот. Почему вот так? Поэтому это тема. Да, эта тема очень больная. И вот какое бы, как бы предложение, сейчас в Думе у нас создана при комитете комиссия как раз и по детям войны. Но я хочу вернуться и сказать, что уже сделано по старшему поколению. Мы приняли закон о трудовых пенсиях. При наступлении возраста 80 лет у нас добавляется 100% базовой части пенсии. На 100% она увеличивается. Это 1560 рублей на сегодня добавляется. Плюс она будет индексироваться в августе месяце. Вот мое глубокое убеждение, мы сейчас, различные есть предложения, но мое твердое убеждение, чтобы не было вот этой дележки, нам нужно посмотреть и обсчитать. Может быть, эту планочку снизить до 75 лет, да? И вот 75-летним здесь попадут как раз и кто в 32-м родился, и в 33-м году. Дальше посмотреть и снизить эту планочку, но в меньший размер надбавки, до 70 лет, да?
И более, 60,
вот сделать вот так. И мы бы сняли здесь вот все вот эти напряжения.
Вот,
друзья, но нужно
учитывать наше еще такое...
Нужно все обсчитать,
правильно,
чтобы не голословно,
правильно,
чтобы
вот
были средства.
Учитывать такое явление еще, существующее в России, продолжительность жизни среднюю, иметь как фактор. Продолжительность жизни мужчин, неполная семья, потому что вот неполная семья, вы говорите, человек там, отец погиб на фронте, или были. Вот вчера мне прислали, знаете, кого поздравить, какого человека. Вот есть знакомый, вот у наших слушателей был, который родился 22 июня 41 года, знаете где? В городе Бресте.
Mm-hmm.
Это вы представляете, какое это называется просто, просто травма с первого дня. 22 июня в Бресте. То есть мы, насколько мы можем точно и подробно, вот именно то, как говорила сейчас Раиса Васильевна, вот именно просчитать. Мы говорим о чем угодно, о кадастре земель, о инвентарном списке зданий. Как мы можем узнать, кому нужна какого типа адресная помощь? Вот исходя из этого, мы можем этого просчитать? Существуют ли методики, которые...
Я думаю, что можно. Это все обсчитывается. Я вам говорю,
вот
как финансист.
А вот как
все...
Владимир Иванович, как социолог.
Я думаю, что здесь методик тоже действительно много. Самое главное, должна быть достоверная, своевременная информация. На базе чего считать? Если мы получим доступ к достоверной информации, естественно, мы посчитаем. Методик-то много.
А что, ее нет? У нас у всех паспорта, у нас у всех там трудовые книжки.
Понятно. Вы знаете, в пенсионном фонде есть там по возрасту, нужно выбрать. Это все люди пенсионного возраста. Если говорить о детях войны, это все люди пенсионного возраста. Потому что в 45-м году родился мужчина, ему уже 63 года, да? Вот. То есть это все обсчитывается.
Да, вот у меня недавно была встреча с...
Но здесь нужно осторожно все просчитать, чтобы не было пустых обещаний.
Мы продолжим через 5 минут нашу программу «Город». Задавайте свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. И те вопросы, на которые можно ответить, на те мы ответим обязательно.
Город. Большой и маленький. Город и его проблемы.
Я напоминаю, что мы говорим о льготах ветеранам, и у нас в гостях депутат Раиса Васильевна Кармазина, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от «Единой России». И Владимир Иванович Василец, кандидат социологических наук и президент Центра социальных инициатив. У меня еще здесь вопрос у нас пришел. Сергей Алексеев из Томска. Приравнены ли узники, то есть нацистских лагерей, к участникам Великой Отечественной войны? Если да, выдают ли им соответствующие удостоверения? Если не выдают, то как это везде доказывают?
Все то, что касается узников, ему необходимо обратиться в Управление социальной защиты или Департамент социальной защиты населения по Омской или Томской области. В Томскую область. Там ему все расскажут, какие необходимы документы, какие существуют льготы. Там все это, все скажут, там все есть.
И понятно, хорошо.
Там есть льготы, для них есть льготы.
Понятно. Ну, давайте вот вернемся к проблемам.
Если говорить по автомобилям, то в 2008 году должны полностью обеспечить инвалидов войны, а в 2009 году участников войны, значит, Великой Отечественной войны, узников концлагерей, вот те малолетние узники концлагерей, вообще узники концлагерей, в 2009 году. И реабилитированные жертвы, лица из числа реабилитированных жертв политических репрессий. 2009 год. Это то, что касается обеспечения автомобилями. Поэтому необходимо обратиться вот в Департамент социальной защиты города Томска.
Хорошо. Задавайте вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Здесь вот баланс между региональным и федеральным. Вот на ваш взгляд, как это должно распределяться и от чего это зависит? Пожалуйста, Владимир Иванович, как вы считаете?
Ну вот вы знаете, дело в том, что действительно вопрос больной, интересный, но очень больной. Почему? Потому что закон издан на федеральном уровне, а реализация в регионах, она разная. И по объективным, и по субъективным причинам. Даже, допустим, если мы возьмем Московскую область, где мы в основном работаем, то в разном районе, в разных районах Московской, она даже по-разному реализуется. Если, допустим, вот мы работаем в Ленинском районе, допустим, глава администрации, глава Ленинского района Голубев или там зам Горбань помогают нам, мы там и работаем. А где-то на нас и как бы внимания не обращают. Поэтому как мы будем там работать? То же самое с регионами. Есть регионы, где к этому отнеслись внимательно, и законы, соответственно, местные, работают для того, чтобы вектор направить по отношению к федеральному закону. Это одно. Когда вообще в другую сторону, в другую. И еще встречается третье, равнодушие полнейшее, так сказать. Так же, как и в Московской области такое тоже может быть. Почему предприятия с нами не работают? А им лень сделать лишнее телодвижение для того, чтобы провести лишний договор с нашей организацией. Только поэтому, вот другой предприятие говорит, нам легче не работать с вами, потому что это лишние документы. Вот даже так.
Лишние документы. Ну вот смотрите, тогда есть, но есть еще и объективные положения. Положение финансовое, положение по ресурсам.
Да, согласен.
Вот, одно дело, там, Москва, где сосредоточены огромные финансы, огромные ресурсы, потому что это столица, там, да. Санкт-Петербург. Вот гигантские, там, вот как, например, и то с проблемами, какие-то, как Красноярский край, например. Да. И небольшие регионы, которые вот вполне там дотационные. И
тему вот, вы хорошую, да, затрагиваете. Вы затрагиваете тему межбюджетных отношений. Я вам хочу сказать, что все те законы, которые сегодня приняты у нас, по тем льготам, которые на федеральном уровне мы приняли, Но в соответствии с законами о разграничении полномочий, закреплены за субъектами, за муниципальными образованиями, при рассмотрении бюджета это учитывается в межбюджетных отношениях. Вот те нормы, которые предусмотрены федеральным законодательством. Значит, вот Владимир Иванович говорит о том, что все субъекты не одинаковы. И там, где донорская территория, либо самодостаточно, они могут изыскивать средства, делать дополнительные какие-то преференции для лиц старшего пожилого возраста, для ветеранов. Ну, вот, например, в Красноярском крае. Я приведу пример. С 1 января у нас все пенсионеры, ветеран, не ветеран, ездят как бы за 70 рублей, приобретают билет, и 100 рублей им выделяется на это денег, для того, чтобы они ездили бесплатно. Являешься ты ветераном, либо не являешься, потому что старшее поколение, люди все выработанные, они все нуждаются в бесплатном проезде. Уже, а другая территория этого не может сделать. Поэтому здесь должна быть политика наверняка общая, вот то, о чем я говорила, и как собирал нас Козак, у нас при Грызлове создана комиссия по развитию местного самоуправления, и Козак сказал о том, что нужно как бы вернуться и посмотреть те налоги, которые закреплены за муниципальными образованиями, потому что у нас практически муниципальное образование есть на 100% дотационные. Наверное, это не реформа, та, которая затевалась.
Им просто не попадает да, ничего.
Вы знаете, те налоги, которые закреплены, если говорить о местном самоуправлении, это сельские поселковые советы, там налог на землю и налог на имущество физических лиц. Физических лиц. Да, мы с вами прекрасно все понимаем, что это не тот доходный источник. Он бы был бы тем доходным источником, если бы мы, эта задача в том числе и нашего комитета, и Думы в целом, нам нужно возвращаться к закону, который был принят у нас в первом чтении еще в 2004 году. Это налог на недвижимость. Потому что у нас и плательщики как бы не в одинаковых условиях проживают. Один проживает в развалившемся жилье, он платит налог на землю и налог на имущество, сегодня действующая норма. Кто живет в трехэтажном особняке, у него там может быть 3 гектара земли, он может вообще ничего не платить, потому что он пенсионер, он какой-то льготник, на дедушку, на бабушку оформлено, и он вообще ничего не платит. Поэтому нам нужно возвращаться к этому закону, и вот задача Думы пересмотреть. Тогда бы муниципальное образование имели возможность помогать своим вот ветеранам, своим престарелым гражданам. На сегодня вот такова ситуация, потому что крупные города, все то, что связано с краевыми, областными центрами, у них и программы, и если вам говорить, вот больше сказать о разграничении полномочий, у нас сегодня социальная политика находится в ведении субъекта, а не муниципального образования. И крупные города до сих пор не передали эти полномочия субъектам, а принимаются законы и им делегируются эти полномочия, потому что у них более шире предусмотрены льготы для людей старшего поколения. Допустим, краевой бюджет в целом на край не может сделать, а город Красноярск или там город Кострома или город Иваново или там Московская область, отдельные там города, допустим, Сергиев Посад или там возьмем здесь Красногорск, он может сделать. Вот поэтому здесь не надо насильно. Если они берут на себя такие полномочия и справляются с ними и расширяют эти льготы, нужно оставить за ними, пусть они этим занимаются.
С одной стороны, но добровольно то берут, то не берут на себя то или обузу, или дополнительные расходы. Бывает так. Вот каким образом эту систему можно упорядочить? И главное, каким образом эту систему проконтролировать? В условиях самоуправления, в условиях нормальной, сбалансированной работы общества это возможно было бы проверить. И те же самые, вот смотрите, социальная инициатива делает, центр ваш делает. Здесь он может делать такой вот основой центр вот, дневного пребывания, центр досуга для ветеранов, для детей, вот разного. Это вам взаимодействовать ведь нужно не только в идеале-то, не только с начальством, но еще и с сообществом людей. Вот, конечно, и только так.
Какую вы тему затрагиваете, конечно, очень хорошую.
Вы знаете, я вам скажу, у нас вот на выходе из программы «Город» каждый раз получается, как в анекдоте Т-34, всегда получается, потому что мы всегда приходим к обществу и самоуправлению, да, к необходимости самоуправления и полномочий самоуправления.
Сергей,
Потому что старшее поколение, оно требует к себе повышенного внимания. Люди порой приходят на прием не за тем, чтобы разрешить какую-то свою проблему, а просто поговорить и сверить стрелки. Вот душа, вы знаете, вот у них душа
очень
болит
вещи,
в целом
которые
вы
делаете,
за Россию.
Владимир Иванович,
пожалуйста. Я бы хотел бы добавить, что есть два критерия для оценки работы. Это профессионализм и надежность. И я имею большие сомнения насчет многих законодательных органов в регионах, что работают они профессионально. Поэтому в Московской области и есть приоритет не от того, что она московская, а от того, что более профессионально работают законодательные органы власти. Поэтому вот на это нужно прежде всего обратить внимание. То есть это же точка отсчета. Как они будут стартовать, куда они пойдут. Ведь можно встать на железную дорогу и очень долго ехать по железной дороге, а потом выясняется, скажут, что ты не туда ехал. Комфортно, красиво, но не туда. И вот я хотел, еще раз, мы уже обсуждали на передаче с Раисой Васильевной этот вопрос, что внимание, забота — это немаловажная, так сказать, составляющая и фактор, так сказать, взаимодействия от нашего отношения наших ветеранов, участников войны и так далее.
То есть, конечно.
Они об этом всегда говорят.
Еще одна есть такая вот вещь здесь. Дело в том, что государство, вот, это не только какой-то моральный, но это объективно существующий долг государства и государство как правопреемник того государства, то долг тем людям, которые его защищали или выполняли его задания и выполняли его воинскую службу. У нас есть еще несколько категорий моложе, чем ветераны Второй мировой войны. Вот как мне здесь писали и напоминали, что это ветераны и локальных конфликтов, и ветераны афганской войны, которые, понимаете, очень бы не хотелось, что эти люди, которые не по своей воле, которые по призыву, и по воинскому долгу, которые шли и там становились и инвалидами очень часто, и психологически подавленными людьми, во всяком случае, испытывают очень большие трудности. Нужно относиться и к ним, пока не поздно. То есть не заниматься тем, как мы 63 года спустя, вот мы говорим, все еще существует проблема. Понимаете? Это все-таки здесь какая-то такая вещь. Это не значит, что ее не надо решать сейчас, раз она так в запустении была десятилетиями. Но все равно не упустить и будущее. Что и Государственная Дума, и вот региональные законодатели.
По поводу ветеранов других войн. Других войн. Да. Я хочу вам сказать то, что касается афганцев, как бы эта тема, она есть законы, закон о ветеранах. И вы хороший подняли вопрос такой. У нас еще есть, были наши люди, воевали в других странах. Это Ангола, Эфиопия, Мозамбик. Я вам хочу сказать, что по предложению вот комитета это нашего по ветеранам, это Франц Адамович Клинцевич, это Ковалев, это Бочаров, они вышли с предложением, чтобы их приравнять вот к ветеранам боевых действий. И такой законопроект принят. Этих граждан немного в России, если они сегодня слышат, им необходимо будет обратиться и в военкоматы, и в соцзащиту с тем,
что... На что такое... сослаться, как пишут мне все говорят, на что сослаться?
Мы этот закон в Думе рассмотрели. Вот этот закон будет рассмотрен в Совете Федерации, будет подписан президентом.
Примерно когда?
В этом году он будет подписан.
То есть уже в следующую сессию?
Да.
В этой еще?
Нет, я думаю, весеннюю сессию будет. Значит, количество этих граждан, оно небольшое, их около 260 человек, 254 человека. Тех, все, кто участвовал вот в этих странах, о которых я сказала.
То есть эти локальные.
То есть они как?
А с афганцами, вы считаете, все решено? С ветеранами Афганистана?
С ветеранами Афганистана они приравнены, закон есть, и там все прописано, что им полагается, жилье полагается, там все прописано. Они точно так же, очередь существует, очередность. И я неспроста вам сказала, что у нас ветеранов, если 55 инвалидов, да, 55 тысяч у нас, то всех у нас ветеранов, нуждающихся в жилье, 855 тысяч. Это по данным Министерства социального развития. Вот такая цифра у нас. И проблему эту нужно решать.
Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот здесь. просит Нина Юрьевна, скажите четко, вот каким критериям получат ветераны право на жилье, либо денежную компенсацию, а кто не получает этого права?
Значит, жилье будет выдаваться в натуре, компенсации не будет. Вопрос рассматривается, может быть, сделать сертификаты, как для северян сертификаты существуют, то есть либо жилье в натуре, либо сертификат, и по этому сертификату человек будет приобретать это жилье. Значит, компенсация предусматривается по автомобилям. Кто будет, как бы, кто подпадает? Все те, кто стоял на 1 января 2005 года, граждане в очереди на получение жилья, они все будут, жилье будет выделено всем инвалидам до 9 мая 2010 года. По автомобилям в этом году инвалиды войны, значит, будет закрыта тема, и со следующего года, это по указу президента, и со следующего года это участники войны, это жертвы политических репрессий и узники фашистских лагерей. Вот эти категории на 2009 год. Значит, компенсация, да. Они могут получить автомобиль, семерку, либо компенсацию взамен автомобиля. Те, кто, не все же по состоянию здоровья могут, ну, воспользоваться этим автомобилем, поэтому они получат денежную компенсацию.
Вы знаете, здесь о некоторых еще категориях говорят, потому что вот мы с вами перечисляли категории, которые могут быть. Две еще. Вот Юрий напоминает о военных школах, которые вот в военное время приказами были равны званию курсанта. На них экономят по несколько сот рублей в месяц, потому что они меньше получают.
Значит, это участники, все те, кто призывался с 22 июня 41 года и по 3 сентября 45 года, ну, не участвовал, это были действующая армия, ну, которая не участвовала в боевых операция, то есть по ним вопрос тоже рассматривается. У них как бы, ну, они считают, что их нужно приравнять к участникам войны, к инвалидам. А значит, здесь вопрос может быть, ну, рассматриваться следующим образом. Можно сделать так, как бы мы сделали по блокадникам, награжденным знаком житель блокадного Ленинграда. Да? Если инвалид, у него 200% базовая часть пенсии, если первая группа, вторая группа, плюс еще 150, и если просто награжден знаком 100%. Здесь можно было бы сделать их приравнять к участникам, но вот эта надбавка, допустим, на 50% бы была меньше, чем у участников войны. То есть вот эту тему можно было бы так рассмотреть. Потому что вот на встрече с Медведевым участвовал дважды герой Советского Союза, маршал авиации Ефимов. Он говорил о том, что с войны пришло 7 миллионов фронтовиков. Сегодня в живых 535 тысяч осталось. Непосредственно тех, кто участвовал в боевых действиях.
Тех, кто участвовал в боевых
действиях. Да, кто вот в окопах сидел и стрелял. Да. И они очень болезненно фронтовики относятся, когда к ним кого-то приравнивают. Вот это статусные люди. Я считаю, что не нужно этого делать. А рассматривать эту проблему нужно, и решать ее нужно.
Ну,
и
это, не скажем оттягивая... так, как посмотреть. Вот, знаете, это не у других должно быть еще меньше, а у них должно быть гораздо больше. Вот так, по справедливости. Да, Владимир Иванович, да, пожалуйста.
Я думаю, что этот вопрос, он лишит больше в плоскости морали. Здесь не надо так четко, вот резко дифференцировать этих людей. Я просто хочу привести один пример. Вот участники войны, те люди, которые участвовали в Великой Отечественной,
да,
до 9 мая, а те, которые воевали в Японии, они уже не участники войны. Они воевали во Второй мировой войне, но не в Отечественной. Вот какие бывают, даже в статистике. Я читал их недавно.
А как это?
А так вот. Вот закончилась война 9 мая, а вас призвали с 27 года на войну с Японией. И вы уже не участник Великой Отечественной войны.
Даже если там стал после этого инвалидом и так далее.
Но я не знаю, в данной ситуации не могу четко, но в статистике эти люди к участникам войны не относятся. Совершенно точно. Потому что этот вопрос был понят на страницах специального даже военного журнала. Я сам был удивлен. Вот, недавно прочитал.
Вы знаете...
Поэтому я говорю, что это в области морали уже лежит. Мне кажется, не надо так четко дифференцировать.
Знаете, есть какие-то, вот вы правы, о моральных вещах вот, и об ответственности, которая может быть абсолютно... неформально. У меня есть добрый знакомый коллега, который был участником сопротивления во Франции. Он российский гражданин, потом вернулся в Советский Союз, это из семьи иммигрантов. вернулся. Некоторое время, там, года 2-3 назад, у него тяжелая болезнь сердца, и он приехал во Францию делать операцию. Приехал. Во Франции с него копейки не взяли, потому что у него была маленькая книжка и награды французские за сопротивление. И единственную фразу, которую он получил в ответ: «Вы пролили кровь за нашу страну». Все. До свидания. Очень сложная сердечная операция была ему сделана. Значит, просто понимают, что осталось не так много, и каждого из них надо ценить. Где бы он ни жил, понимаете? Вот это, мне кажется, очень большая вот вещь, которую надо понять раз и навсегда.
Я должен вам сказать, что я просто имею информацию уникальную. У меня отец был в концлагере.
Так.
И многие вещи, которые рассказывают, они никогда не будут опубликованы и никогда не будут сказаны официально. Потому что есть вещи, о которых, ну, не принято говорить публично. Поэтому вот я и говорю о том, что мораль, наша совесть, наша гражданская какая-то позиция, она должна быть здесь приоритетной в решении каких-то вопросов.
Да, потому что вот то, что вы сказали, что это в статистике не входит, например, те, да, которые в кампании, да, вот по ликвидации Квантонской армии, вот, да, то, что было уже, да, уже летом, осенью было, это очень странно. Это очень странно.
Этот вопрос подняли сами военные. Вот журнал, в котором мы, так сказать, в котором мы излагаем наши все, так сказать, вопросы, в частности, это «Патриот Отечества», вот там как раз вот этот материал был опубликован.
Еще одна такая вещь. Люди пожилые, многие хотят им помочь, не знают, как вот именно информации. Скажите, пожалуйста, очень многие меня переспрашивают, когда, помните, Раиса Васильевна, я задал вопрос, потом, на что ссылаться. Вот где можно получить информацию? Такая информация должна быть доступна для, прежде всего, для всех заинтересованных лиц. Как, какие, где это, где эти публикации, где это доставать, где это можно почитать?
Ну, должен сказать, что масса справочной литературы. Сейчас недавно вышел справочник «Блатарит» организации города Москвы. Около 2000 этих организаций, пожалуйста, в любую можно обратиться. Они самые разные. Это и фонд помощи заключенным, и детские фонды, и все-все-все. Спектр широкий. Есть комитеты государственные, допустим, в Московском, в Министерстве защиты населения. То есть вот там это... никто не откажет.
Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, Раиса Васильевна, что мне кажется, надо обязательно располагать всеми нормативными документами и оказывать справки. Вот знаете, как у нас в городе, например, созданы вот центры, там, где рассчитываемся, платим там, ну, за коммунальные, да, услуги. Мне кажется, что здесь совершенно ни с кого обладать именно и справочной, и электронной базой. Можно, знаете, сейчас не хранить это неизвестно,
это все
тоннами.
Это все есть. И обращаться нужно, вот правильно сказал Владимир Иванович, в управление соцзащиты, министерство соцзащиты, в городах, все это есть. Если уж там не находит взаимопонимания гражданин, в партии «Единая Россия» есть общественная приемная, по любым вопросам, если пришел гражданин, любую информацию, даже сюда в Думу, у меня Норильск, Дудинка, весь север, по электронной почте все отправляю, вопрос решен, поэтому они нас избирали, и мы очень внимательно к такой категории граждан очень внимательно относимся. Любую информацию, которая нужна, где-то запросить, а депутат может это сделать, и на наши письма обязаны ответить, мы грамотно все составим, отправим и все сделаем. Поэтому вот общественные приемные у нас есть, пусть приходят, пусть не по телефону позвонят, не обязательно, стоят автоответчики, круглосуточно информация считывается, звоним, уточняем, какие нужны документы, все сделаем. Делаем.
Еще о категориях, может быть, последние. Сейчас я просто спрошу точно. Вот вдовы участников войны. Как имена
представляют? Вдовы участников войны. По вдовам есть проблемы. Когда умирает, допустим, сам участник войны, либо инвалид войны, то вот нормы, те, которые предусмотрены льготы, они распространяются только как бы вот на саму, не на всю занимаемую площадь, да, то, что касается жилищно-коммунальных расходов. Вот здесь как бы существует проблема, но тоже в отдельных регионах поступают по-разному. Если проживают дети, тогда возникает проблема. Если она проживает одна, то у нее проблем таких нет. А если есть трудоспособные члены семьи, тогда возникает вот эта проблема.
Регионы разные. В данном случае было у нас раз послание из Ингушетии, я не знаю как-то. Вот, пожалуйста, вот у нас минута буквально осталась, да, Владимир Иванович.
Да, я хотел бы еще, знаете, какой аспект хочу говорить, о том, что все-таки преемственность поколений, несмотря на все трудности, в общем-то, не нарушена. Вот сейчас появились новые формы, такое современное тимуровское движение, волонтерство. И вот старики...
Волонтерство – это замечательное движение, да, только надо поощрять.
Да,
именно
да.
Волонтерство.
И вот, да, и вот именно старики, я уже столкнулся, они даже больше не на материальные трудности, а вот появились молодые ребята, вот помогли, вот побеседовали, вот выслушали. Вот я думаю, что вот это сейчас надо выставить приоритетом, потому что государство, оно в любом случае свои функции выполнит, оно и законы нормальные, так сказать, жизнь сдаст. Но вот как... Между собой будут люди относиться друг к другу. Вот что очень важно.
Вот да. Я тоже хотела привести пример, что не только государство, но и в том числе и политические партии, партии общественной организации должны вот волонтерские, типа как тимуровские бы команды. У нас в партии есть молодая гвардия, вот она участвует, прямо помогает ветеранам, оказывает содействие, и дрова рубят, и воду носят. Вот у нас такое...
Да, и всем общественным организациям, конечно, надо, ну, тоже не чинить препоны, а давать возможность это сделать. Спасибо большое, Раиса Васильевна Кармазина и Владимир Иванович Василец. Это была программа «Город». Единственное, что я хочу напомнить, что кроме 9 мая есть еще 3,5 сотни дней в году, в которые надо заниматься этими проблемами. Спасибо большое.
Это была программа «Город».